Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Это программа «Отбой». И сегодня «Отбой» у нас с гостьей. Виктория Цыганова к нам пришла. Российская певица, актриса, композитор, дизайнер эксклюзивной одежды в русском стиле. Виктория, здравствуйте.
Хо-хо-хо. Вот это «Отбой». Да, добрый вечер. Евгения и все, кто нас слышит сейчас.
Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста, включайтесь. И я очень рада, на самом деле, Виктория, что вы пришли, потому что, так как у нас радиостанция общественно-политическая, мы, естественно, про политику очень много говорим. Но политика состоит не просто из того, чтобы пришли политологи, что-то рассказали, какие-то серьезные вещи обсудили. А удивительным образом культура сейчас, по моим ощущениям, переосмысливается с точки зрения политической значимости. Потому что удивительным образом никто не мог подумать, что когда против России начали вводить вот эти санкции, начались попытки отмены русской культуры, часть артистов уехала за границу и сказали, нас больше ничего с этим не связывает. Удивительным образом в самой Российской Федерации открылось новое окно в Россию. Потому что русский стиль в музыке, русский стиль в одежде, русский стиль в архитектуре, русский стиль в дизайне, в украшениях, в косметике, во всем, везде теперь русский стиль. Как вы сами себе это объясняете? Как это? Почему это произошло? За счет чего?
На самом деле сейчас уникальное время, потому что это время действительно открывает сущность человеческую, да, и вот именно человеческую, потому что если везде это расчеловечивается, я не говорю, что Россия как бы не подвержена этому, и мы живущие люди-человеки здесь, мы тоже этому подвержены, к сожалению, потому что это, ну, такой вот глобальный большой процесс. Вот. Я здесь родилась, как говорится, где родился, там пригодился. Сколько бы я ни путешествовала, ни ездила, да, это интересно, я познавала мир, мне Господь так это позволил, все это открыть, проанализировать, что-то, так сказать, взять для себя. Вот, для меня вот это время сейчас очень интересное. Оно непростое, но как бы вот оглядываясь назад, я понимаю, что весь путь моей борьбы, он вот именно в этой точке сошелся, потому что вот сейчас как раз все порталы и открываются.
Удивительно, то есть, знаете, как говорят, а я начал заниматься этим тогда, когда это еще не было мейнстримом.
Ну, я не использую вот слова такие, потому что многие даже и не знают эти слова.
Хорошо, модно.
Да, да. Потому что язык английский, который к нам приходит, это все-таки язык бизнеса, и это то, куда нас всех толкают. А Россия, она живет совершенно по своим законам бытия. Она живет по законам Божьим, потому что мы все находимся с вами под покровом Пресвятой Богородицы. Сейчас можно сказать, что я варвар, темный человек, не знаю английского, и слава Богу, я варвар, и не хочу этого знать, понимаете? Я знаю, что есть покров, есть чудеса, которые для нас сегодня открываются. Для творческого человека, для меня, то, что было 30 лет назад, вот этот мейнстрим, да? Правильно я запомнила? Или как-то?
Мейнстримом сейчас я имела в виду, что тогда это было не модно.
Ну, не модно.
А вы занимались.
А мне всегда это было не модно, потому что все.
А сейчас это модно.
Потому что все творческое, все такое вот, что идет от сердца, вот этот творческий путь, он и трагический, и счастливый одновременно. Потому что вот одежда, которую я делала, например, я ей занимаюсь больше 30 лет. Мало того, я это занимаюсь с детства. Как бабушка меня научила, как папа меня научил. И тогда тоже смеялись. А, ты там платье шила себе, а мне вот привезли, а мне вот подарили. А, песни эти, Андреевский флаг, а кому это надо? А, там, ну, еще что-то.
Что там, да.
Вот,
да.
Поэтому путь творца, он, конечно, усыпан розами иногда, но там постоянно шипы. И вот это вот путь борьбы, может быть, когда мне было там, ну, 20-25 лет назад, 30 лет назад, когда я приехала к батюшке Илью, Царство Небесное, в Оптину пустынь, я была со слезами, плакала, каялась и говорила, как мне жить, почему, я что, хуже всех? Нет, это путь, как когда твоя душа именно вот она должна вызреть.
Но вы сейчас чувствуете, что, в общем, борьба закончена, и...
Нет, сейчас меня несет можно... просто, и на эту орбиту на мою наматывается столько людей, которых вот сегодня, я чувствую, их надо поддержать, этих молодых, этих еще неопытных, чтобы... потому что у них, может быть, не быть эти 30 лет, понимаешь,
молодых,
которые...
Молодых, неопытных вы про кого? Про артистов?
Про музыкантов, про всех. Да, да, да. Вот посмотрите, я никогда... Ну, всегда в семье у нас пели, но то, что я слышу, вот как сейчас поют вот эти вот русские народные песни, корневые, mm-hmm. вот эти аутентичные песни, все, у меня все шевелится, у меня волосы дыбом встают, я не могу. То есть вот эта корневая система, она начинает звучать.
С вашей точки зрения, в какой момент и что вот именно произошло, что люди обратили внимание на корни? Не знаю, поколение сменилось, это форма протеста, это форма борьбы с отменой русской культуры.
А это все вместе, это все вместе, это те какие-то вот вибрации, это те энергии, которые мы чувствуем, понимаете, вот эти вот, как это говорят, мурашки, Брессон.
Mm-hmm. Мурашки называются.
Вот. Это, оказывается, вот сложная такая невротическая реакция на какие-то вот вещи, представляете? Mm-hmm. Вот. И вот это то, что мы считываем, потому что идет война, идет процесс вот такого очищения, процесс страдания, процесс как бы несогласия даже ситуации, процесс поиска справедливости на этом
свете. А Россия вообще про справедливость, по-моему.
А здесь нет ее на земле. Ни в России, ни нигде нет. Это только желание есть. В нашем русском сердце есть желание правды, желание любви. И мы всегда вот в этом поиске и находимся. Поэтому в социуме это звучит как справедливость. А на самом деле это божественная любовь. И это предназначение. И вот когда начинает вибрировать в каждом, в тебе, во мне, в другом человеке, кому-то явилось чудо, кто-то только это открыл, кто-то сейчас прочитал Достоевского, и у него там открылись все эти образы, понимаешь, Смердяковых. А это еще видно все сегодня. Оно же все проявляется сейчас. Но... Поэтому оно вот прям звенит в атмосфере, эта ситуация.
Это какая-то временная мода или это начало чего-то большого?
Нет, это не мода, это не может быть модой. Нет, это путь. Это путь, просто путь испытаний, который мы проходим, он тяжелый, мы не знаем, победим мы или нет, мы верим, мы надеемся, но...
Я про культуру скорее, вот это обращение вместе. К русскому.
Ну, понимаете, вот я же здесь, например, у меня только одно гражданство. Угу. Слава богу. И даже 30-40 лет назад, когда я ездила там, в Америку, еще куда-то, у меня даже в мыслях не было там остаться, потому что я понимала, что я там вообще не нужна.
Предлагали?
И главное, мне это не нужно.
Предлагали?
Потому что я себя там не вижу. Нет. Ну, просто уезжали же люди. Есть категория людей, которые всегда им... Как бы где тепло, сытно, там их дом, понимаешь? А у меня корневая система всегда звучала, поэтому mm-hmm. она и в творчестве звучала, и звучит. Потому что это не сегодня родилась Вика Цыганова, понимаете? Я родилась там 62 года назад, и я родилась с этой программой генетической. Поэтому для меня вот это вот все, оно мое родное. В печали, в радости, в угу. каких-то ужасных проявлениях всяких, понимаете? Я не говорю, что мы там кто-то лучше, хуже, но вот этот дух, я его всегда чувствую. Я вижу, мой человек – это не мой, моя – это музыка, моя – это живопись или культура. Но вот я это чувствую, поэтому я это очень сильно люблю, и мне хочется творить только вот в этом, вот понимаете, как сказать, в этой составляющей. Для меня вот это пища. Я не приехала сюда зарабатывать деньги, понимаете?
При том, что в России можно зарабатывать деньги.
Ну, кому-то можно. Всё-таки. И очень, кстати, заняться бы темами, что эти деньги сейчас нужны там, семьям, там, которые потеряли людей на СВО, понимаете, или детям нашим, или старикам. Россия никогда богато не жила.
Вы же пишете очень много про вообще специальную военную операцию, про бойцов, насколько я понимаю, общаетесь. И вот это интересно, что, знаете, по моим личным наблюдениям, когда специальная военная операция началась, я видела большое количество публикаций людей, ну, в основном тех, кто уехал, они не могли понять, а как это так? А вы вот пафосные речи говорите, что вы воюете за Родину, что вы вообще за справедливость. Почему-то в это не верь. Нет, не про вас, про людей, которые в этом участвуют. И вот это удивление, что как можно объяснить себе, что есть категория людей, которая я не могла поверить в то, что за Родину можно воевать, за Родину можно выступать, а Родине можно петь, и на Родине можно творить.
творить, работать, созидать.
Вот, созидать,
русский,
да.
Русский человек, это ведь не по крови идет, это и не только по крови. Есть такие русские, что, не дай бог, врагов не надо, понимаете? Это вот зов как раз вот такой вот генетический, вот этот русский дух, как Пушкин, да, Эфиоп писал, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Вот в ком это звенит, угу, как колокол, в том это и откликается. У меня сразу после СВО рухнул мой Инстаграм, на котором было 150 тысяч подписчиков, ни одного там случайного человека не было, потому что я всегда так, такой человек несистемный, неудобный, человек такой немножко наглый, с вызовом, который может там постоять за себя, не, даже не за себя, за своего там друга, вот, а это очень не нравится, поэтому, видите, в ком этот колокол не звенит, он не хочет его слушать, его забивают какие-то другие интересы, а во мне звенит, поэтому даже вот разговаривая с вами, я приехала с другой встречи, я тащу вот этот вот энергетический сгусток радости того, что слышат люди, они так же мыслят, они так же видят, и ни один человек не говорит, а как мы на этом заработаем? Да мы заработаем вообще супер!
Но вообще люди-то на этом все-таки зарабатывают. И главное, это не стыдно. Ну, а что плохого зарабатывать, в общем, да дело нет, я в России, например, как раз занимаюсь дизайном одежды. Ну, вот сколько брендов вообще открылось? Вот вы в своем же?
Да, я в своем, Жень, но это все, вот я сейчас галопом по Европам будем скакать, оно не получится в одном эфире это объяснить. Я постараюсь просто сказать, что вот шоу-бизнес. Это же инструмент, да, и вот какая-то токсичная среда. И мы же видим передачи какие-то, мы видим, какие голоса открываются, а потом мы не видим. Там сидят одни и те же. Потому что места-то уже у кормушки заняты. А давайте Кремль продадим, а давайте на билеты вот продадим, заработаем. Видите, какие мальчики, девочки хорошие. Это ведь чистое лицемерие и лукавство. Абсолютное. В бизнесе с одеждой это то же самое. Это то же самое. Я провела неделю моды, меня больше туда не пустят. Потому что сейчас это услышат. Потому что лоббируют другие ценности.
То есть?
Что, ну, такие, за деньги, да, и все, все продай.
А как надо?
А надо просто Бога бояться, больше никого, и жить по совести. Потому что вот это вот сегодня у нас Черная пятница идет, я уже выложила пост и написала, смонтировала там все. Понимаете, это такое вот потребительское отношение вообще ко всему и вся. Давайте мы больше продадим, мы сейчас сделаем вот и в том числе русские бренды. Ну, хорошо. А кто это будет носить? А это нужно вообще? Мне кажется, просто подход к жизни другой должен быть. Ведь моды никогда в России не было, на Руси. Знаете почему? Потому что у нас не было фабрик, которые делают ткани. А в Европе они были.
Ну, как в Советском Союзе были все-таки.
Ну, это очень маленькое количество, я даже говорю, от Руси, потому что мы везли ткани из Персии, из Индии. Это были колонии, где стояли станки английские, немецкие. Понимаете, там это делали, там умели делать. Мы могли делать вологодское масло, которое тоже поставляли на экспорт. Понимаете, у нас везде коровы паслись. А потом пришел, так сказать, капитализм, и нам говорят, надо кушать обезжиренное все, ребята. Давайте вот это продадим сегодня. Поэтому сегодняшняя ситуация, она вся на продажу идет. Вот и все, вот что я хочу сказать.
Ну, а с другой стороны,
и развиться, вот я, например, делаю красивую одежду, и мне пишут с завистью, ой, это все дорого, это никогда не купить. Знаете, что я говорю, Женя? А Россия это вообще дорого, это бесценно для меня. И это не измеряется ни вещами, ни деньгами.
Но вообще очень странно. У нас, кстати, в культуре странная история. То есть я тоже часто очень встречала как раз мнение людей, зачем ездить по России, это дорого, зачем можно за эти деньги съездить за границу, зачем сейчас покупать российское, вот иностранцы
да,
ушли,
и стало мы очень, купили, да,
и самолеты стало очень купили. Дорого. А почему это должно быть, с другой стороны, почему это должно быть дешево, если за свой труд нужно получать, в общем, достойные деньги?
Зачем? Ну, потому что очень много гастролёров везде. Правильно? Потому что приехать, заработать,
купить заводик. А, ну, в плохом смысле слова,
да,
гастролёров,
да,
понятно.
Да, да, во всех, вот в этом смысле. Да. Это же здесь не мое, знаешь, какой-то анекдот есть такой старый в парикмахерской. Не буду его цитировать, потому что там можно помочиться в уголке, понимаешь? А мы все равно отсюда съезжаем. А ну, мы вот не съезжаем, понимаешь? Отсюда. Так. Поэтому это очень трудно сегодня заниматься. Вот у меня есть проект, столько людей приглашают сегодня, они не могут добиться этих, вот этих грандов, потому что если там уже что-то идет такое вот глубоко корневое, это уже где-то на каком-то уровне не работает. Потому что везде надо все равно, так сказать, подмазать, подстелить, подложить и так далее. Никто это не отменял. Ничего не менялось. Ни в 20 веке, ни в 19. Всегда были грехи, пороки, всегда были. Кто-то подмазывал, кто-то шел, кто-то отдавал душу за други своя.
Это капитализм.
Поэтому это путь. Вот он с Россией не срастется.
Капитализм не срастется?
Да.
А что срастется?
А вот какой-то другой путь. Вот поэтому я говорю, ребят, да, вы говорите о моде, у нас нет даже Министерства легкой промышленности. А зачем нам? Вот я, на мне жакет, вы отметили, да, ему 15 лет. На нем написано, что ему 15 лет. Я только радуюсь, что я в него влезла. А так отмотать, если назад, да, думаешь, господи, как ты старый уже, я про себя. Поэтому подход какой-то другой должен быть вообще. Сущность вот это, и вопрос надо ставить не на продажу все, а сделать так, чтобы на твоей земле было все достойно, красиво и действительно с любовью, с любовью. Не вот с хитростью, знаешь, без любви. Ох, как мы умненько все попилили и сделали, продали, впарили.
А были такие вообще периоды, когда было, как вы говорите, из любви?
У меня всегда так.
В стране?
Ну, я не могу. Может быть, советское время, ну, это же детство было, это юность, это самое такое, это весна в человеческой душе. Потом уже, когда ты анализируешь, но я думаю, что, конечно, из советской ситуации надо очень много что было бы взять.
Угу.
Может быть, сегодня мир, который благодаря России тоже разделился на две части, да, добра, зла и света, и мы все-таки заявили о том, что мы хотим жить и играть по своим законам, потому что мы все-таки православная страна, и есть определенные, ну, предназначения божественные для России. Вот смотрите, Китай, да, сколько там много народу, а у них нет духовной такой составляющей, они нужны, мы нужны им больше. Если мы сейчас победим, а мы победим, должны быть какие-то идеологические, ну, ценности, понимаете, не купленные и не впаренные тебе, а ценности, которые слышит твое сердце.
А мы можем это как-то экспортировать?
Конечно.
Можем?
Да. Я вот, когда общалась с батюшкой Ильем, Царством Небесное, я видела у него Библии, на китайский язык они переводили, и многие святые говорят, что китайцы, они будут принимать православие. Конечно, потому что природа не терпит пустоты, и у нас огромная страна.
Но у них своя религия? Или
Я их религии не знаю, и не буду сейчас об этом говорить.
Но вы говорите про ценности, в смысле религиозные или, как это, общерусские, будем говорить так?
И религиозные, и наши традиционные,
традиционные ценности.
Конечно, да. Нет, всегда, вот смотрите, когда у человека есть сердце, любовь, и он ее транслирует, какой-то свет, мы даже без языка можем общаться, правда?
Ну, можем.
Ну, как-то понять друг друга,
общем,
можем,
да,
что
да,
ты,
да, да, можем,
там, не несешь какой-то угрозы, ты не враг, ты человек, который как-то симпатичный, обаятельный, и ничего, никакой от тебя нет там агрессии. Ты вот мне иногда говорят, цыгно, он так агрессивно. Я говорю, ребят, вы путаете вообще все. Я, например, вижу, что тут нас обманывают, и я просто кидаюсь на защиту, просто остановить эту ситуацию, ее как-то...
Но про ценности интересно. У нас же есть, во-первых, 809-й указ президентский, где ценности перечислены, там 17 пунктов. И еще ранее мы БРИКСу, странам БРИКС, предложили вот некий вот этот ценностный устав принять.
Да, вот только из Бишкека вернулась.
Как раз.
Только-только.
Вот, да. Да, и это интересно в плане того, что, как это, кто-то говорил, что Российская Федерация, являясь страной цивилизацией, может экспортировать ценности, ну, на таком языке называется консервативные ценности, они же традиционные для нас ценности, начиная с там, семьи, значит, там, любви к родине, к детям и так далее, заканчивая чем-то более таким глобальным, даже в плане, там, не знаю, политического устройства. Это все зависит от успеха этого экспорта, зависит от итогов СВО, как вы думаете? Или это, в принципе, будет, ну, как бы все равно это людьми принимается?
В широком смысле люди есть везде, как это вот, человеки и люди, понимаете? Потому что человек – это Божие творение и самое высшее. Вот. И те, кто Бога в душе своей имеют и в сердце, они, конечно, это слышат и чувствуют, понимая друг друга, не понимая, это особый божественный язык. Ситуации, которая сейчас происходит, нам нужна одна победа, и, конечно, это необходимо. Это просто мы за ценой не постоим. Потому что это как раз вот борьба за свет, за истину. Угу. Вот как жить будем, тут, конечно, всегда очень тяжело. Вот я выступаю в госпиталях перед ранеными, причем там даже приходят ребята иногда, перед которыми я 20 лет назад там в Чечне выступала, в тех же госпиталях. Вот, ну, вот так вот. Мы все время на войне. Мы все время на войне. Вот. И иногда стоишь и тоже думаешь вот за кулисами, а что ты скажешь этим людям? Вот ты... Они войну видели, они видели смерть там близких, товарищей своих. И как-то надо саккумулировать себе так, вот обнажить сердце, и так себе содрать этот мозоль, чтобы и из твоего сердца тоже пошла кровь. Это такое, можно сейчас послушать, скажешь, как мазохистка там говорит. А по-другому люди не поверят тебе. Понимаешь? Если ты это не делаешь вот именно с болью и полным вот растворением и сопричастностью вот в этом вопросе, потому что за каждым этим человеком, ну вот, которых я вижу там, допустим, бойцов, стоит целые семьи. Я вижу этих людей в храмах, я вижу этих детей, которых иногда лупят на улице за то, что у них отец воюет. И мне, конечно, хочется вот защищать и просто биться за это, потому что в моих генах это все есть, потому что все мои родственники, они воевали. Прадеды, прапрадеды, отец, дед. Отец у меня был офицером, он служил на флоте. Поэтому во мне это откликается. Я считаю, что это вот и есть божественное какое-то наше предназначение слышать это. И мы, конечно, должны победить. Потому что это процесс тяжелого такого очищения от вот этого ракового такого вот заражения на нас. Потому что вот сегодня вот эта пятница, да, черная, вот это вот перепроизводство, все эти свалки там.
Общество вот потребления. Вот
потребление, да, вот продать. И я здесь не хочу отстоять там русских дизайнеров или французских. Сам подход к этому пересматривать надо.
А само как отношение. Раз в сторону чего, как вы думаете? Вот за обществом потребления следует какое общество, как вы думаете?
Общество, которое будет жить по совести. И я думаю, если мы будем жить с Господом в душе, как вот, ну, я стараюсь, я очень грешный человек, и я сама нахожусь в борьбе, но я, когда что-то там у меня получается, вижу, как меня осыпает сверху идеями, вот это вот все, как мне подходят люди, которые меня вдохновляют, и я их вижу. Это же не я придумала. Это мне откуда-то вот, мне Господь этих людей подводит, и я радуюсь, как ребенок. Вот, неужели мы там на одной волне? Как здорово, да мы сейчас горы свернем. Поэтому это не какой-то, это не утопия. И вот, понимаете, агитируя тех людей, вот я вчера же общалась, меня там красили там на мероприятия, одевали в Бишкеке, девочки прекрасно знают свою профессию, выросли на моих песнях, между прочим. Они говорят, вот ну как-то вот человечность уходит, люди как-то не слышат друг друга, стыда нет. Поэтому все есть такая потребность вот к этой правде, вот потребность к любви. Но заставить из-под палки тоже невозможно.
А жизнь, мне кажется, все равно людей приведет к этому.
Ну, все же увлечены. Через боли, через все, да.
Но все же сейчас увлечены, в общем, парадоксально, да, что, с одной стороны, общество потребления все вроде бы наеты относительно, а при этом все же очень увлечены, например, психологией и выстраиванием границ. А люди настолько повыстраивали границы, что чуть что сразу никакого... Все привело к тому, что никакой толерантности к малейшему дискомфорту. Будет это преодолеваться?
Ну, потому что когда-то тоже наш этот, как его звали, там, психолог...
Какой? Их так много!
Нет, самый главный. Вот сейчас я просто...
Фрейд?
Ну, да, Фрейд. Он просто продал свою идею, вот и все.
Фрейд, это правда, это гениальный маркетинг.
Ну, ребят, это все маркетинг, конечно. Вот и идет борьба.
Идет борьба
за души.
А у нас идет эфир. Виктория Цыганова у нас российская певица, актриса, композитор, дизайнер эксклюзивной одежды в русском стиле. И про русскую историю мы говорим. Дождитесь после новостей, продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, это программа «Отбой», и мы продолжаем. Виктория Цыганова у нас, российская певица, актриса, композитор, дизайнер эксклюзивной одежды в русском стиле. Несколько сообщений, Виктория, от наших слушателей очень много. Вид говорит, интересная, своеобразная беседа. Получается, не заметил, как полчаса прошло на одном дыхании.
Не заметила, как 62 года прожила.
а тут про полчаса. Так, еще интересный гость со своей точки зрения правильными ценностями. И так, спрашивают, спросите, пожалуйста, Ларек Марек говорит, как вы относитесь к артистам-патриотам, которые на теме патриотизма ловят хайп? И пытаются на этом зарабатывать. Артистам-патриотам в кавычках имеется в виду, это вот этот названный, так называемый, патриотизм, или, иными словами, перефразирую, как не превратить всю эту, как это, ренессанс русскости в кич?
Мы уже так 30 минут проговорили, да, я вот сидела, сейчас слушала новости и так задумалась, думаю, надо немножко сбавить обороты и вот подумать, и сказать, что я хочу сказать, что мы, я или вы там, или такие же люди, как мы с вами, не сможем изменить мир. Он как идет, так он будет развиваться и идти. Но удивительная вещь, мы можем жить в другом мире, если мы будем жить какими-то действительно настоящими вещами, ну, вот, духовными, да, вещами, и видеть через какой-то горный мир вот этот мир. Потому что если вот жить без веры, я не знаю, как это на самом деле. Когда я вижу там тех же раненых, тех же там матерей, которые потеряли своих там близких людей, любимых, вот как можно жить после этого же? Только отдавая, только любя. Вот только так залечиваются раны, потому что другого я способа не знаю. Поэтому мне очень хочется сказать, что человек, ну, он должен быть счастливым, понимаешь? Он должен быть счастливым. А счастливым он будет только тогда, когда он найдет частицу Бога в себе. И когда он будет вот это страстно слышать, желать, и это пульсировать должно в нем. Понимаешь? Вот даже слово русское «счастье», да? Счастью. Частица, причаститься. Вот это то ценное, наверное, то самое главное. Оно очень сокровенное, но очень подлинно. Говорить о тех людях, которые уехали, сегодня начался пост рождественский, это там впасть в осуждение, я не хочу. Каждый как бы сотворит своего и своей жизни, и Бог нам всем судья. Здесь вот. И понятно, что примеры есть, показывают, да. Ну, знаете, кто ищет эти примеры, и у кого нет этой частицы, они, наверное, так и будут жить, продолжать. И они будут как бы в одной когорте одного поля ягоды и находиться. Я не хочу там находиться, поэтому у меня нет шоу в бизнесе, у меня нет звания, потому что я говорю, я не хочу быть рядом с этими народными артистами, которые есть. Мне хватает той любви, которую я получаю от людей, которых действительно искренне люблю. При том, что, понимая, как человек с большим опытом и всякой жизни, всякой разной, что мы все, ну, несовершенны. Но мне не нужны были психологи, потому что свои раны я научилась залечивать сама себе. Тоже благодаря тому, что я обращалась там, к Богу, я искала иконы какие-то чудотворные, ездила по святым местам, просто сама. Это вот включалось, и оно начало работать. Ну, и уходя оттуда, я понимала, и получала какие-то силы и свет. И все остальное, оно меркло. И все остальное меня уже не интересует давно.
Но это вот вы нашли как раз свой путь. А в данном случае я спрашивала, почему про психологов и про вот это вот чувствование границ. Здесь же история интересная произошла, что люди настолько увлеклись защиты собственных границ и вот этим самими собой, что в итоге оказались, ну, в какой-то степени чуть ли не в одиночестве, потому что очень трудно проживать боль. Вот людям трудно проживать боль в массе своей,
ну,
я имею в виду.
Трудно, потому что избегают этого. Потому что силы приходят только тогда, когда ты отдаешь, когда ты чужую боль можешь разделить. Вот в этом и есть вся как бы спасительная для души ценность. Потому что если ты не поплакал вот с этим же раненым или с той же матерью, а тебе ничего не придет. Ты ничего не получишь, и, потому что ты не отдаешь собственное здоровье, собственные куски вот своей жизни, нервов своих, при том, что ты не согласен с ситуацией. Потому что нету здесь справедливости. А жить надо. А жить надо. Поэтому вот я так и живу. Поэтому кого я могу и поддерживаю, тот, кто слышит, он приходит на мои концерты. Мне очень как-то радостно, что дети мои песни поют. Я сейчас пришла, и там прислали мне 2 сообщения. Дети идут и поют песню мою «Чебурашка». Да? «Мама, Россия», да. «Слезы утри», «Водой ключевой меня напои». Понимаешь? А на радио нет этих песен, нигде нет. А народ-то знает их. Мою песню «Вагнер» сняли в госпитале, и она разлетелась на 20 миллионов в Ютубе. Потом это все закрыли, конечно же. Но человеческую память-то не стереть, и любовь. И научить этому невозможно. Это вот я просто в такой семье родилась, Жень. Я родилась в такой любви, и вот я могу ее только транслировать. И каждый счастливый человек это на своей собственной вот действительно коже это понимает, да? Потому что если ты говоришь, Женечка, скушай кашку, ты такая милая девочка, у тебя есть вот своя территория. Знаешь, что говорил наш Лев Николаевич Толстой? Хотите посмотреть на сумасшедших? Он посещал дом. Это люди, пораженные гордыней. Вот и все.
Гордыня смерть и грех.
Так это вот вся болезнь есть. Поэтому ты один, одинок, тебе больно. Потому что кроме твоей боли собственной, ты не чувствуешь боль другого человека. А если бы ты хоть раз к этому прикоснулся, вот мне говорят, вот она там ездит, она пиарится. Да, этому Дудю я сказала, ты был на войне? Ты кому-нибудь помог там? Ты что-нибудь сделал? Нет. Поэтому о чем говорить? Я к тебе пришла только увидеть православного человека. Я не вижу в тебе человека такого. Ты сидишь на задании, отрабатываешь свои бабки тупо, а потом каждый комментарий из миллионов просмотров это все удаляли. А умные люди говорят, спасибо. Журналисты так говорят, спасибо. Поэтому люди везде есть. Везде люди есть. И вот если у людей этих совесть есть, совесть, сопричастность, святой вести, все есть в нашем языке великом. И конфликт даже на Украине начался, да, из-за русского языка.
В том числе из-за русского языка, из-за отмены русского языка.
Там все есть в этом нашем языке. И спасение наше, и радость, и бальзам, и все.
Удивительным образом, кстати, к русскому языку сейчас интерес повышенный. Я вот по социальным системам мониторю, и есть такие интересные прям вирусятся ролики, когда иностранцы начинают петь песни на русском языке.
Но давно они поют.
Вот. И это тоже это признак такой, определенный признак времени. То есть здесь даже не про моду, а здесь просто про какое-то любопытство.
Нет, они считывают это. Считывают. Они как раз вот это, потому что общество вообще в целом нуждается вот в этой правде, и они слышат, потому что ведь счастливый человек, который занимается любимым делом, он спокойно заразит другого человека, понимаешь, это передается все, это все передается, и вот поэтому эти орбиты и существуют, вот они как бусины, знаешь, потом складываются в эту шапку Мономаха, в это ожерелье, а плечи русское вот это вот, понимаешь, это все складывается, поэтому я, например, прихожу, я вижу талантливых людей, ну, допустим, я вот люблю там академические этот танцевальный коллектив Игоря Моисеева. Я считаю, это, ну, вершина. Наш русский балет, который гастролирует по всему миру. Понимаешь? Потому что это бренд. Это создано трудом одержимых абсолютно людей. Угу. Вот тем, что они делали. Потому что, как и ученые, которые делали открытие, это все равно изначально там другой вообще позыв идет. Не продать, не впарить, а создать. Сотворить, чтобы это, ну, как-то облегчило жизнь, чтобы жизнь стала красивее, ярче, интереснее, понимаешь? Поэтому, да, мы не ходили в детстве в церковь, у нас не было, у нас все закрыто было. У нас был Достоевский, у нас были очень талантливые учителя, которые нам это передавали. А сейчас эта вот смердяковщина, она везде вот эта либеральная. Поэтому нет, нас что-то тошнит. Вот постоянно это русское, вот это так.
Извини,
ты танцевала танцы? Занималась, ты мне сказала,
да,
русскими?
Да, я профессионально занималась русскими танцами.
Сильно любили тебя?
Ну как, говорили, что это не модно, мягко говоря.
Вот, да. Ну ты же любила, ты же занималась.
У меня преподавал человек, от которого потом как раз в ансамбль Моисея вышли.
Вот поэтому, когда мы любим, мы вопреки шипят нас, вкидают нас в камни, мы должны делать свое дело. Вот и все. И оно всегда принесет плоды. И эти плоды будут очень, на мой, ну, я не знаю, какие даже слова найти. Я просто знаю, что люди, военный ты человек, там, инженер или доктор, сейчас вот все подмену. Вот мне тоже приходят, говорят, на мои там посты, вот, а медицина у нас во что превратилась. Я говорю, так они все заложники. Опять продать таблетки, да, давайте не будем кушать там вот это, пить надо вот это сегодня, вот это нельзя. Это все опять разговор о маркетинге, таком ловком, таком изощренном, просто вот. А дети-то, они же не знают, как корова выглядит сегодня. Они не знают, как это шить. Они говорят, приходят мне, говорят, отшейте коллекцию. Я вот на нейросетью это сделала. Я говорю, ребят, а у вас денег хватит на это? Потому что я буду полтора года это делать.
А где вдохновение, кстати, берете? И для песен, и для как раз шитья?
Ну, вдохновение, оно просто в самой жизни. Даже вот в том, что я смогла, допустим, сегодня там победить собственное там разочарование какое-то или чувство какого-то уныния. Угу. Потому что я пришла в госпиталь петь и себе говорю: Вика, имей совесть, вот найди эти силы и поддержи людей. И я не на исповеди сейчас, но ощущение, оно угу. такое же. А потом силы-то идут оттуда. И вот эти люди, которые потеряли руки, ноги, которые настрадались, которые ничему не верят, никакому телевидению, никакому радио. У них своя жизнь, горькая правда. И они ей живут. И вот тогда вот тут начинается, что ты уходишь весь наполненный. И потом садишься и пишешь песню. Вот я сейчас работаю над проектом «Вологодское кружево». Я говорю: Вать, напиши мне песню. Вот я так люблю это. И коллекцию делать, она такая дорогая. Там одно кружево там столько стоит денег. Мне там нарисовали, нейросеть нарисовала платьице. Я говорю: да оно будет стоить 2 миллиона. Это никогда не сделаю. Он пришел, написал песню. Потому что если ты это любишь, сразу приходят какие-то вот лучи вдохновения. Ты сразу оплодотворяешься этим вдохновением. Вот и все, что я хочу сказать. Я сегодня уже нашла целый коллектив гусляров молодых. Я сегодня нашла девочек, которые поют народные песни аутентичные.
И вы будете их собирать?
Да, я их собираю. Я всегда вместе. Я говорю: ребят, зачем вам проходить вот это? Я знаю, куда, как вас, так сказать, преподнести, сделать. Пойдем с вами в музей прикладного искусства. Там отснимемся около печи в Рубеля, в этих сарафанах, споем.
Понимаешь, будет круто.
Да, это много всего, потому что у нас такая культура, у нас это кладец, понимаешь, это копай, копай, копай. Просто, с одной стороны, ну, одни копают одно, и другим
ну как, места-то
слушают.
Всем хватит, 17 миллионов квадратных километров, сейчас еще больше.
Места всем, ну, кто, как бы, каждый кузнец своего счастья сам. Вот кто что ищет, какую птицу счастья для себя и чем живет. Я этим живу. Мне нравится то, что я там дружу с Федором Конюхом, угу. там, что мне нравится, что у меня Вадим такой творческий человек, супруг мой, и сейчас он делает оборудование, вот эти БПЛА, вот эти все. Это просто чудо было, потому что он поехал 2 месяца первых, он просто вот как был в доме, он уехал туда, на Донбасс, и он мне не звонил даже. Начался Великий пост, мы вот с ним поругались, и он просто взял и это сделал. А потом он сказал, говорит: надо делать, вернулся. Надо делать вот эти устройства, угу. и мы делаем покрова, и они сегодня лучшие на фронте, лучше. А доказать это кому-то вышестоящему, это очень непросто, что-то лучшее, потому что везде борьба.
БПЛА делаете?
Покров, да, вот эта система, которая против вот этих летающих этих бабы-йог и всем, угу, всей этой угу. гадости. И тоже как, у нас даже денег не было на это. У нас стоял дом 10 лет, там жили люди из Одессы, которых мы спасали. Потому что мы были в 2014 году там.
Да, я помню, вы как раз об этом рассказывали.
Вот это было. И дом этот стоял. И сразу в первый день его купили. Понимаете? То есть появились какие-то деньги, на которые мы вот все вот это запустили, эту историю. Производство нашли, инженеров, и стали вот это делать все. И это все работает. Мы, конечно, и дарим, и в этом очень есть большая нужда. Так она здесь сегодня даже есть, вот в любом городе. Мы все не защищены, потому что с соседнего огорода может прилететь.
Вы много общаетесь как раз с бойцами, которые находятся на лечении в госпиталях, а вот по вашим наблюдениям основные чаяния вот этих людей, ключевые чаяния этих людей какие?
Ну, вот все хотят, конечно, справедливости люди, потому что не все могут понимать, как бы и философски относиться к жизни, и через духовную какую-то призму это все видеть. Но в этом какая-то есть своя сермяжья правда, что даже через вот эту войну, через эту боль, они уже становятся носителями этой правды сами. Понимаете, их дети, их семьи, эти волонтеры, которые помогают, вот как раз вот это вот все и выходит на новую орбиту. Мы не переделаем эту жизнь, но мы можем переделать самих себя. И вот если этот стяжать дух святой, как говорил тоже Серафим Саровский, дух, этот дух излечивает рядом людей, поэтому и счастье. Вот я к тебе прикоснулась, к твоей душе, ты к моей душе, понимаешь? Мы уже согрелись. И вот когда оно все это распространяется, ну, теплее жизнь, правда, и смыслы другие. И это не какая-то там утопия, понимаешь? Это не безумство. И я знаю, что много семей, детей, ой, то есть семей есть, у которых дети. У моей тети 26 внуков. 26. И 26 правнуков уже. Армия России. Все люди имеют образование. Все воспитанные. Понимаете? Поэтому тут, конечно, вот сказали про советское время, мы вспомнили, я думаю, что какие-то вещи, которые были действительно медицина, образование, чтобы эти вещи работали для людей. Хотя и вот та уравниловка, которая была на заводах, вот в театре я работала, 100 рублей зарплаты, и хоть ты там гениальный, хоть ты бездарный, понимаешь, все равно будешь получать свои 100 рублей.
Но мы же сейчас точку отчета, скажем так, пытаясь понять, а какими мы будем дальше, мы же не берем точку отчета там Советский Союз, ведь Россия древнее государство, поэтому это как это, через века идет, и здесь от империи, тут от княжества, там от Советского Союза, чуть от современности. И
ну, вот все надо вот, лучше
вот оно,
брать.
Вот оно будет.
Лучше брать и жить надо. Ну, для меня жить надо по законам Божьим. Вот и все. Тогда будет тебе счастье. С частью вот этого Бога в душе. И на каком бы ты деле ни находился, это вот как и утрата близких, это самое тяжелое, да, на войне. А или ты ученый, ну, ты вот в медицине работаешь, а тебя заставляют делать аборты, а ты верующий человек, и ты не можешь на это пойти, и тебя официальная медицина выкидывает. Я работаю в этом направлении 10 лет, и как трудно это дается. Даже поддерживаю людей, психологов, которые мы добились, чтобы перед кабинетом работал психолог православный. Потому что в России разрешены аборты с 17-го года, а во Франции с 73-го. Представляете, сколько людей? Поэтому изменить свою жизнь мы можем только, если мы будем жить духовными ценностями. Вот это будет самой главной наша сила, наша мощь и наше счастье по итогу.
Но, с другой стороны, с 17-го года они были разрешены не случайно, потому что как это, лучше у врача, чем она потом пойдет к бабке со спицей и умрет
не медицина,
от кровотечения.
Это не медицина. Это не медицина. Это убийство. А вот чтобы человек не пошел, у него должен быть понимание этого страха, что она идет реально убивать человека и себя, потому что потом это все аукнется. И для многих это аукивается чуть ли не намыленной петлей, поэтому все имеет свои истоки. Поэтому нам расскажут, давайте принимайте это, вам сегодня вот надо так. Как и кесарево делать не обязательно всем, но за это платят деньги. И за это получают люди деньги. Поэтому я вот неудобный, несистемный человек. Ну, вы позвали, можете не звать больше меня. Но я буду говорить только то, что я думаю и как я слышу. Если есть показатели какие-то, вы знаете, и вот говорят, у вас плохой ребенок родится. А вот с позиции верующего человека, может, это твой крест спасения есть, что ты будешь спасать этого ребенка, не убить, не убил его.
Почему люди боятся рожать сейчас, как вы думаете? Почему люди боятся быть многодетными?
Ну, потому что вот этого состояния счастья очень мало.
Но потому материнство вот идет... это не всегда счастье, это сложно,
это,
в том числе.
Это крест, это великий крест, который оставлен женщине. Вот я бездетный человек, потому что в своем браке у меня не было ни одной ситуации, чтобы у меня мог появиться ребенок. Но у меня очень много крестников, и самое удивительное, у меня есть дети, которые остались. Вот я так разговаривала с женщиной, делая маникюр. Ей там 40 лет. Она говорит, ой, я залетела. Мужа спросила, он говорит, да ну, не надо там, ну, как хочешь. Мать спросила, говорит, да зачем тебе? А через год она пришла в этот же маникюрный салон с ребеночком. Понимаешь? Я считаю, что это мой ребенок. Потому что я ее удержала в этот момент. Даже у моей собственной сестры, она была артисткой, она все время там у нее истерики начинались, когда она там сдавала эти анализы. Нет, я не буду рожать. А это мои дети все, понимаешь? Поэтому боятся рожать, потому что вот нет этой духовной частицы. Вот не твоя воля, а Божья. Если Господь дарит ребенка, это великое чудо. Он и на ребенка тебе даст. Почему я тебе сказала про мою тетю? У них всех, у этих 26 ее внуков, у всех образование высшее. Они очень талантливые. Это не придумка, потому что все устраивается тогда в жизни. Вот это троица, да? Строить, устраивается, расстройство, да? Корень опять этого слова. Строить, да. Строиться.
А в чем разводов так много в стране?
Ну, потому что опять это все.
Думаете?
Пороки такие, да. Пошли, вот, черная пятница. На что люди делают в пятницу? Пьют, гуляют, блудят.
Ну, а когда они не блудили, извините? Когда они блудом не занимались и не пили?
Ну, это очень общо звучит. Если ты так не жила, ты так не делаешь. И если я так живу, я так не делаю. А если твоя дочь смотрит на это, она уже задумает. Понимаешь?
Думаете,
поэтому это трансляция. И люди, это очень хорошо считывает. Как, вот, как я считывала любовь своих родителей, угу. бабушки к дедушке. У нас была большая многодетная семья. Уважение. Понимаешь? Можно заставить всех петь гимн, ходить строем, но любви-то это не прибавит. Поэтому человек, который как бы ее излучает, вот он и становится источником этого, вот этой правды и вдохновения.
Ну, с другой стороны, вообще, что плохого петь гимн? Вот в школах ввели разговоры.
Нет, я даже сама спела, у меня даже моя есть версия. С детьми
вот,
спела
да.
гимн, очень хорошо звучит. Такое лирическое у меня прочтение было.
По-моему, это абсолютно нормально, более того, петь гимн. Если мы не будем петь гимн России, кто-то будет, как это...
Я же не говорю, что не петь. Я говорю, что заставить невозможно, полюбить. Но... За 4 года даже можно переформатировать сознание людей. Очень
здорово.
Мне
кажется, можно. Нет ничего плохого в том, что
главное, чтобы эти сеятели, люди, которые переформатируют, чтобы они понимали, что они делают.
Да, но...
И несли ответственность.
Но, с другой стороны, мы так иногда, как это, знаете, когда мы говорим о русских... Вообще слово «русский» только недавно можно произносить без риска быть обвиненным в шовинизме, согласитесь. Раньше это было как-то... Нет.
Но... Русияне.
Ну, вот что-то в этом роде. Но здесь другая история про... Как-то, когда мы говорим про русскую культуру, про себя, вообще мы говорим, мы ни в коем случае не насаждаем, мы ни в коем случае не принуждаем. А что плохого в насаждении и отчасти принуждении, думаю я? Ну, вот правда, а что плохого?
Я считаю, что должна быть вот дисциплина и собственная воля тоже еще, к счастью.
Воля формируется, воля невозможно с волей родиться, она воспитывается.
Ну, конечно, вот поэтому должны быть люди, творцы, каждый на своем месте. Приходят журналисты, говорят, нам вот дали задание вот так написать. И потом очень многие уходят из профессии, потому что есть как бы установки, что можно говорить, что нельзя говорить, что нужно и так далее. Вот. Поэтому и бьемся мы, как умеем.
Ну, знаете, страшна не цензура, а самоцензура, как говорят опытные
люди.
Цензура
нужна. Цензура нужна. Она определяет берега, понимаете? То, что вот, допустим, творится в том же шоу-бизнесе, не к ночи будет сказано, это, ну, это, я считаю, что... Это разрушает людей, это грех, это глумление, это лукавство, это, угу. я не знаю, мимикрия, подмена. И это мастерски все преподносится. То есть, ну, в общем-то...
Это может поменяться?
Я считаю, что инструменты зла, вот они как раз очень находят таких людей, которые да. готовы да, душу продать.
Ну, как...
Да, за то, чтобы потоптаться
добра.
На кресте.
Борьба со злом – это вечная история.
Ну, вот вы рассказываете на своем месте, я на своем. Тоже об этом рассказываю и говорю. И слава богу, что люди это считывают. Но, опять же, надо и хотеть это услышать, да имеющие уши, понимаете?
Вы позволяете себе анализировать, например, или анализировать что? Мир пост-СВО. Я про это. Каким он может быть? Мир пост-СВО.
Ну, он должен быть другим. Он должен быть духовным, он должен быть определенно другим. Потому что ребята, которые проливают кровь там, и сколько уже их положено, они должны, ну там, полегли в этой земле нашей Новороссии, они должны понимать, что они не зря это сделали, что они отстаивали в том числе четвертую там заповедь, почитать родителей своих, потому что это наша земля, там косточки наших прадедов, прапрадедов. И бросить это все и сказать, а зачем надо было спасать, там, сидеть в блокадном Ленинграде? Ну, в таком обществе я не хочу жить. И я думаю, все те, кто борется за победу, именно за наши ценности, за наше самоопределение национальное, духовное, они должны увидеть плоды того, что они не зря пролили кровь.
Виктория Цыганова была с нами, российская певица, актриса, композитор, дизайнер эксклюзивной одежды в русском стиле. Виктория, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, Евгения. Спасибо всем, кто выслушал мой сумбурный разговор.
Далее новости, спасибо. И отбой продолжится.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Отбой» и продолжаем. Здесь уже я, чтобы говорить с вами на те темы, которые я для вас подобрала. Координаты эфира, смски плюс 7-925... забыл номер телефона. 925-888-948. Телег для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале по-прежнему, в ютуб-канале, где мы, несмотря ни на что, находимся до сих пор, и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. А давайте про политические, все-таки по политическим новостям пройдемся. Так, сейчас. Во-первых, из сообщений с пометкой «Срочно». Губернатор пишет, что женщина погибла, 5-летний ребенок ранен при ударе беспилотника по частному дому в селе Драгунское Белгородской области. Ограничение на прием и выпуск воздушных судов снято в аэропорту Калуги. Росавиация пишет об этом. А еще Орбан и Путин условились ускорить реализацию проекта АЭС ПАКШ-2, разработанного Росатомом. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиерта. Было решено, что строительство атомной электростанции в ПАКШе будет значительно ускорено. Все технические приготовления идут в соответствии с согласованным графиком. Орбан в Москве общался с Владимиром Путиным где-то в районе 6 вечера, около 6 вечера. В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они продолжались почти 4 часа. Согласно кадрам на сайте Кремля, Путин проводил венгерского гостя и попрощался с ним на крыльце своей резиденции в Кремле. Из подробностей сейчас посмотрим, может быть, здесь уже что-то есть. Во-первых, есть заявление Сергея Лаврова. Сказал он, что Россия, в отличие от Евросоюза, уважает позицию Венгрии по Украине, как и любой другой страны. А также Лавров назвал очень позитивными переговоры Путина и Орбана. Сиерта говорит, что встреча Орбана и Путина обеспечила энергетическую безопасность Венгрии. Так, Сиерта говорит, что встреча внесла важный вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества Венгрии и России. Из еще интересного, что Путин заверил Орбана, что если мирный саммит по Украине состоится, то он состоится в Будапеште. Это заявление тоже Петра Сиерта. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Будете ли вы, спрашивает слушатель, обсуждать Ермака? Хотите, обсудим. Вот. Других просто заявлений по поводу, по итогам встречи Владимира Путина и Орбана не было, то есть подхода к прессе, насколько мы понимаем, не было, ну, по крайней мере, нет никаких заявлений, поэтому, ну, главная встреча состоялась, и Будапешт не забыт. Вот что важно, Будапешт не забыт, потому что помним, да, сначала была идея Будапешта, потом... Значит, какая-то суета случилась, и вот вроде бы Будапешт сошел с информационных сводок, но вот вновь и уже Сиерта передает слова Путину, что если и саммит по Украине какой-то мирный будет, то он будет именно в Будапеште. Что, в общем, очень важно и символически, и тактически, и стратегически, естественно. Ну, а по поводу Ермака. Прошедшие в пятницу обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака свидетельствует о разрастающемся коррупционном скандале, который может иметь крайне негативные последствия для политической системы этой страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это значит, что на Украине разрастается политический скандал, который сейчас шатает во все стороны политическую систему этой страны. Какие будут последствия? Очевидно, что крайне негативные, но какие именно, я не думаю, что сейчас кто-то сможет спрогнозировать. Но ситуация для Украины очень и очень тяжелая, говорит Песков. Сегодня стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины, оно же НАБУ, и специальная антикоррупционная прокуратура САП провели в правительственном квартале Киева обыски у Ермака. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на НАБУ. По данным СМИ, на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП. Соответственно,
Ситуация выглядит крайне интересно все-таки, потому что вот эти все антикоррупционные истории, украинские расследования начались пару недель назад, и это уже стали трактовать как форму давления на Зеленского. Но интересно, что, да, к Ермаку пришли, и он там он сразу начал говорить, что он сотрудничает, ну, как пишут, сотрудничает со следствием и что-то такое, но символично, потому что Ермак это едва ли после Зеленского не первое лицо на Украине, и понятно, что на него очень много завязано, с ним очень много связано. Но вообще вся эта история с Украиной, конечно, показывает, как сегодня остроумно заметили люди, которые пишут в журнале «Россия в глобальной политике», писали в своем телеграм-канале, что, в общем, непонятно даже толком, в какие именно учебники войдет история про Украину. Это про внутреннюю политику, про внешнюю политику. Это примерно про все. И это будут, конечно, изучать с превеликим интересом. Что думаете вы? 7373-948, телефон прямого эфира. Что страшнее для Банковой, Набу или Орешник, говорит Максим. Не знаю. Честно, есть ощущение, что Набу. Вот по части, понимаете, Орешник – это про физические разрушения. И я так понимаю, что на Украине, конечно, отчасти ждали, что по Банковой могут быть какие-то удары физические, потому что они бы, конечно же, это тут же взяли за какой-то пиар-основу определенную, да, вот очередная жертвенность украинская там, и так далее. А вот коррупционные дела – это когда пришли за своими же. Разве нет? 7373-948. С вашей точки зрения, антикоррупционные дела на Украине ведут все-таки к разрушению, как тут кто-то написал, Костя написал, посыпался квартал 95. Будем наблюдать, как самых странных и бесстрашных будут ставить там на должности. Такой жабогадюшник стоило ждать. Правильно даже, что их не убивали, говорит Костя. А, понятно, как это... Они были не под прицелом, потому что интересно посмотреть, как это будет происходить сейчас, да? 7373-948. Набу — это про сворованные деньги, лежащие за границей. Конечно, скорее всего, все про все знали. И, конечно, когда кто-то сейчас, не знаю, в Евросоюзе или в Америке, или еще где-то делает удивленное лицо, как можно было столько воровать, ну, это странно выглядит, согласитесь, потому что никто не мог воровать, если им бы не позволяли этого делать. Другое дело масштаба, конечно. То, к чему это привело, и в итоге получается, что слава и корысть, по сути, да, чего не лишены представители Киева, в общем, по сути, стали оружием против них же. То есть сначала для них создали идеальную зону безопасности, зарабатывание денег, возможность стать мультимиллиардерами. Ну, миллионерами, хорошо, может, миллиардерами, не знаю. Слава, власть, вот это вот все. И сейчас что мы наблюдаем? 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Давайте, посыпался, как говорит Костя, квартал 95, или же все-таки это история, когда вот чуть-чуть подобрались, сейчас отпустят, чуть-чуть подобрались, опять отпустят. По моим личным ощущениям, на Зеленского и компанию, скорее всего, все это повесят, как вот повесили на этого украинца взрывы северных потоков. Вот прям есть это ощущение. Есть ощущение, не могу доказать. Но интуиция так работает. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Ну, я думаю, это разовый акт, или как у нас говорят еще, компанейщина.
Почему?
Вот. Ну, потому что, во-первых, там сплошь и донизу на Украине, там... Клейма негде ставить, там нет ни одного чиновника, который бы не воровал, и даже их не заменить. Вот всех их сейчас уволь, найми новых, все равно будет.
Да дело-то не... Нет, подождите, дела-то да. На них не потому, что их надо уволить, а дела да. На них потому, что есть ощущение, что надо повесить. Не уволить, а повесить.
Ну вот смотрите, закончится СВО, да? Вот, Украина проиграет, это понятно. Начнутся там развороты шатания в Европе, в Украине, там что как, кого, кто виновен. На Украине, конечно, скажут, всех будут обвинять, США, Европу, западенцев, ну. Вот этих коррупционеров будут обвинять. Будут ли в Европе вспоминать про украденные деньги? Ну,
нет, в Европе уже хотят украсть наши. Спасибо большое. В Европе хотят украсть наши деньги, поэтому про украинские деньги вспоминать не будут. Другое дело, это может, знаете, как выглядеть? Помоделировать можно. это будет выглядеть так, что если бы не такие капитальные, не такая капитальная коррупция украинская, то Украина бы не потерпела поражение. Но ведь объяснения-то нужны будут в любом случае какие-то. Понятно, что здесь нам со стороны, просто читая эти новости, не разобраться. Это про распад киевского режима. Это исключительно про внутренние дела Украины. Или это уже про внутренние дела, которые влияют на внешнюю обстановку. Это про слив только компании Зеленского, чтобы поставить кого-то другого. Потому что коррупционные скандалы – это, в принципе, излюбленный ход очень многих, например, западных режимов, будем говорить так, для того, чтобы там, одних менять на других, да, чтобы приходили к власти. Это нормальная история. Вот коррупция и, например, сомнительные половые связи. Вот это вот вспоминаем, да, такой серьезный элемент давления. Откроется ли у кого-то, например, убежденных в правоте Киева, откроются ли глаза, глядя на это? Честно, я сомневаюсь. Я сомневаюсь, потому что слишком сильно увлечены жертвенностью Киева, которую себе присвоил, соответственно, именно киевский режим, потому что мы с вами уже говорили на эту тему, да? Страшно, когда жертва получает власть, потому что как это, жертва говорит, что ей можно все. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, это демонстрация того, что жертва считала, что ей можно все. Потому что ее жалели, потому что, ну, по факту ее использовали, но все-таки ее жалели, ее вооружали, ее снабжали, ее оберегали. И вот как это выглядит на самом деле. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, добрый вечер.
Здрасте.
Да. Вы знаете, мне кажется, информация просто так не появляется. Если она появилась, значит, с какой-то целью ее запустили.
Вот вопрос, какая цель? Распад квартала 95 или что это?
Ну, может быть, замена этой команды перед выборами предстоящими. Но в любом случае сильно копать не будут, потому что могут докопаться до Байдена, до его сына. А это новая череда скандалов.
Да нет, это, ну, слушайте, а копают-то кто? Ну, копают те, кто сейчас с Байденом никак, как это, уже не Байден в Белом доме.
Ну, может быть, кто запустил, тот и будет дальше копать.
Это можно вовремя остановить, понимаете? Мы-то считаем, что этот процесс неконтролируемый, спасибо большое, а он как раз очень, он контролируемый, и не случайно он запущен. Потому что, когда только-только появилась эта история с коррупционным скандалом, я лично считала, что это все на Украине сделали для того, чтобы отвести глаза от, например, ситуации на фронте, которая неблагополучно сказывается для Украины. Вот. Но потом, когда вдруг возник Лидия с планами, вдруг возник Зеленский, вдруг возник тот же самый Ермак, который продолжал говорить, что ни в коем случае ни пяди не отдадим, только, как это, никаких переговоров об Украине без Украины, ну что-то такое. И тут это раскручивается, это не просто, извините, какие-то случайные чиновники взялись, это не просто обезличенное уголовное дело, и это не только уголовное дело против вот этого человека, который кошельком называют Зеленского. А это уже непосредственно офис его, сам офис, а как по многим наблюдениям, Ермак чуть ли не автор вообще вот этой всей архитектуры, вот это, из чего сейчас Киев состоит, вот Ермаку это приписывают. Справедливо, несправедливо, дело десятое. 7373-948. Зеленского просто принуждают переговор. А вы считаете, что он сопротивляется? Ну, сейчас, по идее, должна прийти на помощь тогда Урсула фон дер Ляйен или Кая Каллас. Кто-то из них, выбирайте. Перейдет ли, как вы считаете, перейдет ли США на сторону России, Джексон Джек говорит? Это, простите, шутка номер 37 или что вы имеете в виду? Никогда США не перейдет на сторону России. Соединенные Штаты Америки только на своей стороне находятся. Они вообще никогда не против кого-то. Они сами за себя в самом концентрированном понимании этого слова. И Российская Федерация должна быть за себя. Заключение каких-то компромиссов? Да, с наибольшей выгодой для себя. На какие стороны? Какие стороны? США на своей стороне. 7373-948. Скажу, как бывший украинец, Андрей говорит. Украинская коррупция самая лучшая в мире. Быстро, дешево, надежно. Так, надо Не дела повесить, а чиновников, коррупционеров 250-го. И что дальше-то? Это... Нет, понимаете, коррупция, украинская коррупция сейчас становится краеугольным камнем внешней политики. Причем внешней политики западных государств. То есть коррупция была формой существования киевского режима. Коррупция, лицемерие и прочие вещи. И сейчас это становится оружием против них. Ну, следующий этап какой, не знаю. Арестуют его, под залог его начнут выпускать. Не выпускать, в смысле, а он там, залог какой-то будет предлагать. То есть понятно, что какие-то процессы там ведутся. А МИД России об отставке Ермака пишет, что Зеленский наивно полагает, что сдавая своих подельников, он сможет выплыть сам. Как вариант, да, Зеленский заложил Ермака, Зеленский Ермака как сакральную жертву предоставляет. Ермак согласился стать сакральной жертвой, потому что там ему обещают что-то. Или же это просто процесс такой? То есть можно, конечно, обниматься, можно целоваться, можно жать руку, можно еще что-то. Но потом приходит организация... И начинает, в общем, работать, как это, просто доставая бумаги. Вот, как-то так. Просто доставая бумаги. Вот, ну, это мы и наблюдаем сейчас. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
О, Гурген, здрасте. Гурген. Давно не слышал вас. Так.
Взаимно рад вас слышать. Взаимно. Видите ли, у меня есть ощущение, что все, что касается Украины и ее внутренних дел, да, так сказать, это один согласованный организм. Поэтому наказывать самих себя в виде борьбы с коррупцией, я очень сомневаюсь, чтобы это, имело какие-то объективные основы, mm-hmm. да, или как минимум последствия, и, б, это фактически то же, что вот я сейчас своей правой рукой запрещу чесать левое ухо моей левой рукой.
Ну, да? То есть это со стороны кто-то работает, естественно, да?
Видите ли, да, очевидно, если это вообще имеет какой-то смысл, то только так. Конечно. Единственное, что я опять же возвращаюсь к этой спайке внутренней. Там рука руку моет, понимаете, вор вора кроет, что совершенно естественно было бы в их условиях. Ну, то есть, это как можем себе представить совершенно невероятную вещь, там, Нюрнбергский трибунал, да, где вставали бы один за одним из обвиняемых и сами себе выносили приговор. Мне кажется, вот это приблизительно...
Да, похоже на то. Спасибо большое. Похоже на то. Ну, там есть, я вижу, вы мне уже присылаете, описали, что Ермаку мстят, потому что он установил слежку за агентами НАБУ и так далее. Там. Это дело десятое. Это просто сплетня. Это вот какие-то штрихи к тому, что мы с вами пытаемся вычленить суть. Что это даст в конечном итоге? Следующий на очереди Зеленский. Вам не кажется, что, возможно, эта смена власти расчищает дорогу для Залужного, не могут провести выборы, решили таким способом заменить всю эту команду в ближайшее время? Мы увидим, Ларек-Марек. И это тоже может быть. Это тоже может быть, но здесь же, понимаете, даже... Ну, хорошо, если это расчистка там, для условного Залужного, что это поменяет? Ну, например, принципиально по возможности подписания каких-то документов, если для Российской Федерации пока вот, ну, Россия не видела каких-то реальных вещей, связанных с, там, связанных с тем, чтобы это стало предметом обсуждения, например, да, заключения какого-то соглашения или еще чего-то. То есть у нас есть разные треки. У нас есть вопросы для обсуждения, которые трамповская администрация назвала неким планом, который у нас видели. Но Владимир Путин сказал, что это вопросы для обсуждения. Реальных каких-то документов рабочих не было пока что. С другой стороны, есть заявление Владимира Путина, который сказал, что, в общем, можно было бы, конечно, заключить что-то, но юридически это невозможно, потому что как бы действующая глава государства на Украине нелегитимен. И есть третий процесс, который сейчас происходит. Это коррупционный скандал. То есть есть ощущение, что с командой Зеленского разбираются через коррупционный скандал. Еще вечером Ермак заявил, что нельзя подписывать мир. Сегодня утром у него в обыске совпадение, говорит Валерий. Но это со стороны, может быть, так видно. Можно хронологию, конечно, выстроить. А пришли потому что? Или пришли там? Папочки-то на всех давным-давно копились. Естественно, все это было. И, скорее всего, они тоже это понимали. с российской стороны для Российской Федерации, конечно же, важно и для граждан Российской Федерации понаблюдать, чем дело кончится. То есть коррупционный скандал, мы понимаем, это инструмент. Это инструмент. Кого-то убирают при помощи пули, не знаю, кого-то убирают при помощи компромата, кого-то кто-то добровольно уходит, а на кого-то заводят дела по коррупционным преступлениям. Понимаете, здесь вопрос как бы чувствительности. Насколько киевский режим был чувствителен к теме коррупции? Или киевский режим настолько был воодушевлен тем, что, в принципе, как это, жертве все можно, и они прекрасно на этом зарабатывали. Просто капитальные деньги они на этом сделали, личные. И Украина для них тоже была средством обогащения. Они играли роль. Вот. И насколько для них сейчас становится коррупционная тема чувствительной, такой, что она может порушить их карьеры, порушить их жизнь, порушить их благополучие и так далее и тому подобное. Это интересно. Правда интересно. Вот. Каким образом коррупционные дела поспособствуют тому, чтобы украинская сторона была какой-то сговорчивой, или украинская сторона представила каких-то людей, которые будут, не знаю, какими-то подписантами чего-то, мы пока не можем это анализировать, потому что нет еще того, что подписывать. Есть просто мнение, например. Да, и мы не забываем, что есть американская администрация, которая выдвигает планы, и надеяться на то, что их план будет принят с максимальной выгодой для них лично. Вот. Но мы понимаем, что нам нужно на своем, естественно, стоять. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Слушаю.
Алло.
Да, здрасте.
Да. Вы знаете, мне кажется, все достаточно тривиально.
Давайте.
Он, во-первых, не бедный человек.
Не бедный.
Во-вторых, глядя на всю эту кухню изнутри, он понимает, что рано или поздно все это закончится и плачевно.
Он это кто? Он это кто?
Ермак.
Так, и что?
Мы про него говорим.
Да.
И он решил, что я, как и некоторые другие бывшие члены высшей власти Украины, соскакиваю.
Все. Ой, 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 не знаю, кстати. А, понимаете, очень часто людям приписываются... Как это? Очень часто людям приписывается излишняя рациональность. Вот вы знаете, я в большей степени верю в рациональность Бориса Джонсона, крайне неприятного человека вообще в мировой истории, крайне неприятного. Но его цинизм и рациональность, она, вот, она прослеживалась. В рациональность Дональда Трампа я верю. Вот прям там вообще только рацию работает. А в рациональность тех людей, которые на Банковой, ну, как числятся, будем говорить так, вряд ли они там сидят, числятся на Банковой, я в это не верю. Потому что слишком много мы знаем про Украину и про украинцев. Согласитесь. И с каким любопытством мы с вами смотрели на то, как европейцы пытались привечать, например, Украину, да? И мы с любопытством на это смотрели и думали, ну, ребята, ну, а вы вообще переварите это? Потому что мы-то понимаем, с чем вы имеете дело. Мы сами понимали, мы сами с этим мирились до поры до времени. Поэтому в их чувствительность к таким темам и в включенную холодную голову в расчет, вот у меня веры мало, честно говоря. Новости и продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.34 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. На ленты смотрю, интересные разные новости. Тут мне присылают свежая новость. Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. Ну, подписал и подписал. Вот, сейчас уже украинские СМИ пишут, кто может быть. Давайте так, назначит, посмотрим. Назначит, обсудим. Вот, заранее ничего, тень на плетень наводить. Туск, кстати, назвал фатальной комбинацией отставку Ермака и встречу Путину с Орбаном. Вот что интересно. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан навещает президента Владимира Путина. Президент Польши Кароль Навроцкий Орбана. Хаос в переговорах по плану. По плану спецпосланника президента США Стивена Уиткофа и политический кризис в Киеве. Фатальная комбинация, написал Туск в социальной сети X. Вот. Польша негодует, видимо. в связи с тем, что происходит. Ну или просто фатальная комбинация. Фатальная для кого она? В Российской Федерации все в рабочем режиме происходит. У Орбана, видимо, тоже все неплохо. Тут про атомную электростанцию поговорили, про встречу в Будапеште, если она будет, мирная конференция по Украине, она будет в Будапеште. Поэтому вот, ну а то, что на Украине происходит, происходит. А что там с WhatsApp, спрашивают слушатели. Если вдруг кто не слушал, сейчас я вам скажу. WhatsApp, напомню, принадлежит Мете, деятельность которой признана экстремистской и запрещена. Роскомнадзор официально высказался, что, значит, продолжает вводить ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp, поскольку платформа не выполняет требования, направленные на пресечение преступлений на территории России. Роскомнадзор утверждает, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован, предупредили в Роскомнадзоре. Еще из интересных новостей, которые касаются уже не Украины, а касаются нашей с вами обычной жизни, если вдруг... Кто не слышал тему с истязанием подростков в так называемом реабилитационном центре в Подмосковье, в больницу попал юноша с серьезными травмами. Он там в тяжелом состоянии находится, и потом стали выяснять. Оказывается, мальчик был на лечении, сейчас говорят, это рехаб-центр был такой, для трудных подростков, у которых были зависимости. Так вот, владелицу сети детских рехабов Хобутову обвинили в истязаниях. Следствие предъявило обвинение владелице детских реабилитационных центров и главе фонда оказания помощи детям «Галактика» Анне Хобутовой. По данным «Коммерсанта», ей инкриминируют истязание несовершеннолетних, незаконное лишение свободы и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Опасности. Фигурантки могут избрать меру пресечения в Истринском городском суде. Хобутову задержали сегодня. По данным следствия, в августе фигурантка с другими участниками преступной группы организовали нелегальный рехаб в Дедовске. Владельцы центра обещали помочь побороть зависимости подростков и психологическую помощь оказать. На деле детей избивали, лишали еды и отдыха. В результате одного ребенка госпитализировали, как все выяснилось. Мальчика госпитализировали. На момент проверки правоохранителей в рехабе оставались 23 потерпевших в возрасте, внимание, от 11 до 17 лет. Их всех передали семьям или направили в соццентры. 25 ноября суд арестовал администратора реабилитационного центра Виталия Балабрикова. Также отправили под домашний арест 18-летнюю постоялицу рехаба, причастную к избиениям. Хобутову 27 ноября объявили в розыск. Правоохранители начали проверки в других центрах фигурантки. То есть как какие-то центры, которые якобы позиционировали себя как центры помощи, на деле оказались просто пыточными для детей. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948 по коду 8495. Здесь можно, конечно, порассуждать на тему того, что есть проблема с детской, с девиантным поведением детей, есть проблема с зависимостями, и есть проблема с тем, что родители боятся обращаться в разные центры, например, государственные, и ищут какие-то такие. А есть, в общем, люди ушлые в какой-то степени. И под это дело начинают открывать некие центры. Вопрос, как они открываются, это, знаете, напоминает историю про вот эти частные дома престарелых, которые периодически зимой горят, там погибают люди или там избивают этих людей, несчастных стариков. Но, в общем, дети и старики, какие-то реабилитационные центры, оказываются они в таких... в криминальных сводках. Какую они с этого выгоду имели? Или просто садисты, говорит Алишер. Ну, как выгоду? Они позиционировали себя, очевидно, как просто место, где там мы поможем вашим детям. Ну, еще раз, люди, сталкивающиеся с серьезным там проблемным поведением детей, пытаются понять, как им помочь. Кто-то не пытается, кто-то дома пытается помочь, не знаю, или не помочь, или принудить человека к порядку. Кто-то обращается в государственные учреждения какие-то, но при этом боятся государственных учреждений, потому что думают, что там напишут в какой-то карточке, и вот будет это блуждать по всем, соответственно, по всему цифровому миру, и что будет с человеком. Поэтому идут в частные организации. Такое случается. Идут в частные организации, которые обещают, что мы поможем. Как поможем, непонятно. Как поможем. там, ну, привяжем к батарее. Это же никто не говорит родителям. Хотя и бывают родители, которые, в общем, за жесткие какие-то методы по отношению к своим детям. Мы все зарабатывали как? Ну, наверняка там койко место сколько-то стоило. 7373948. То есть мы имеем две проблемы. С одной стороны, мы имеем детей с девиантным поведением, которым нужно каким-то образом помочь исправиться. А с другой стороны, мы понимаем, что есть проблема организаций и проблема для родителей, куда обратиться с такой проблемой. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, Евгений. Добрый док на линии. Спасибо за эфир.
Да.
Ну, смотрите, здесь с одной стороны все правильно говорится, да, вот слушаю последние пару-тройку дней вот, ну, про эту тему, и говорят, что вот с советских времен, да, когда вот было все там вот, на учет, да, там поставим и так далее, поэтому и обращаются, там, изыскивают каких-то частников, да, там, не всегда там с нормальной репутацией обращается туда, потому что там никто на учет не поставит.
Uh-huh.
А так вот надо вести в первую очередь, ну, как бы, пропаганду максимально, да, как и социальные рекламы, и там, я не знаю, чтобы все разъясняли, в каких случаях ставят на учет действительно, да, в каких нет, чтобы перестало обращение просто там к психиатру.
В какие-то,
да,
левые организации обращаться.
Нет, я имею в виду, чтобы перестал вот факт обращения к психиатру восприниматься как все, я там, допустим, ну, своего сына там отвела, да, там в 16 лет или в 11 лет.
Да, его на учет поставили, и все, и больше никуда не возьмут. Ну, и справку, да, из школы дадут, да, а не аттестат.
Да, и вообще вся жизнь сломана, никуда там ни госслужба, ничего и так далее, чтобы вот перестал. Потому что, да, есть, конечно, такие моменты, когда и на учет ставят, и так далее, да, но за... там однократный факт какого-то употребления там и так далее. Но нормальные родители, я думаю, и в рехаб ребенка за такое не сдаст. То есть, если сдают, то либо там какие-то отбитые люди, либо действительно отбитые какие-то.
А вы понимаете, спасибо большое, добрый док. Я думаю, что не все родители реально понимали, с чем имеют дело. Вот есть такое подозрение. Не все родители. Потому что родители, которым, в принципе, все равно, они бы и даже деньги бы за это платить не стали. Они бы допустили, что дети бы ушли из дома, они бы там, ну, не знаю, шлангом от пылесоса бы избили сами, ну, что-то такое. Вот. А здесь, скорее всего, речь идет... Там, видите, еще в соцучреждениях бы детей вернули в соцучреждения. То есть это вопрос. За детьми не пришли родители или за... Или сами соцучреждения туда отправили? Тоже много вопросов. Как их удержать, искать и употреблять от поиска и употребления наркотиков? Только принуждением, иначе они погибнут от передозы. Это лучше, Елена говорит. Нет, Елена, у вас точно, у вас две крайности. У вас две крайности. То есть одна крайность или позволить умереть от передоза, или другая крайность, чтобы их истязали в так называемых рехабах. Но вообще-то протокол оказания помощи зависимым людям, он давным-давно прописан. Есть законодательство, есть нормативные документы Министерства здравоохранения. Это все прописано, как людям оказывают помощь, которые там, не знаю, с алкогольной зависимостью, с зависимостью, с игроманией, с наркотиками. Там вряд ли написано, понимаете, избивать, бить по почкам и избивать до комы, как вот с этим мальчиком случилось, который в больницу попал, потому что уже вот его в бессознательном состоянии туда привезли. А если бы, как это, били так, что следов бы не оставалось, ну, так бы это все и продолжалось бы. Вот. 7373948. Более того, видите, там администратор участвовал в этом. То есть такое место для садизма. 7373948, телефон прямого эфира. Вас послушаю. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Знаете, мне кажется, проблема в том, что, ну, как бы корень проблемы, наверное, в том, что государство упустило этот момент и перестало вот ставить на учет, на самом деле, как бы и детей, и взрослых.
Да ставят, ставят на учет. Ну почему нет? Ну, там, смотрите, же от степени зависит.
Есть возможность подлечиться в частном порядке. Вот соседа своего возил два раза, он алкоголик, и чтобы не лишиться прав, он лечится за деньги,
да,
как бы восстанавливается, но при этом он потом продолжает водить машину, опять уходит в запой.
Понятно.
А с детьми тоже проблема, потому что если детей, допустим, вот так лечить без контроля, они вырастают, они потом получают оружие, между прочим. Они также садятся за руль автомобиля. То есть здесь как бы...
Ну хорошо, а люди, которые в ПНД находятся на учете, они же там, ну да, они находятся на учете. Но при этом мы узнаем, что они были на учете только после того, как там человек оказался замешан в какой-то ситуации, не знаю, там, убил своих детей, выбросил из окна или что-то такое. Такое тоже было, и мы с вами это видели. Невозможно это все полностью проконтролировать. Речь идет скорее про способы оказания помощи, потому что не всякий ПНД может... оказать ту помощь, в которой нуждается человек, или он пропишет необходимое, например, лекарство, а человек будет делать вид, что он не пьет, что пьет эти лекарства, а он не пьет на самом деле.
Я с вами согласен, но ПНД, было бы неплохо, если бы ПНД были обязаны брать на лечение детей, которые и взрослых, которые уже стоят на учете, угу. Чтобы была история, вот такой момент.
Понятно, чтобы была история, ну, как вариант, почему нет? Цена в месяц содержания около 100 тысяч рублей, какой там учет, говорит. Цена в месяц, в смысле, это где? В центрах каких-то или что? Давайте еще кого послушаем? Кого мы послушаем? 7373-948, телефон прямого эфира. А давайте вас еще коротко. Алло, здрасте.
Алло. Добрый вечер, Евгения, спасибо за эфир.
Да.
Вы знаете, вот по поводу того, по сути, родители остаются один на один с этой проблемой.
Есть такая проблема, кошмарят, да, да.
Понимаете, и... физическое воздействие, здесь без него не обойтись тоже, конечно, не такого жесткого, наверное. А так, по сути, вот все кричат там, то все, а как помочь? Не дай бог попасть в такую ситуацию, но помощи нет ниоткуда. Я знаю хорошо эту тему, потому что похоронил всех друзей детства от этой гадости. И родители были готовы на что угодно, там, от монастыря до...
Вы понимаете, нет, вот в этом-то как раз и проблема, что есть родители, которые на самом деле очень сильно переживают, находятся в этой ситуации. С одной стороны, у них есть боязнь того, что если они обратятся куда-то, им там не помогут, а еще усугубят ситуацию. Есть проблема отсутствия помощи, в том числе и в тех организациях, которые должны оказывать эту помощь, потому что есть формальный подход. А с третьей стороны, есть люди, которые пытаются наживаться на этой проблеме и говорят, мы вашего детитку в рехаб отправим, а на самом деле из рехаба он в реанимацию попадает. Не от передоза, а от того, что ему почки отбили. Алло. Ой, человек отключился. Ладно. В начале 2000-х я была подростком. Моя мама сказала, если попробуешь, узнаю, пристегну к батарее. Уверена, что сделала бы... мозгов хватило не пробовать наркотические препараты, говорит Катя. После государственной клиники поражение в правах на всю жизнь, говорит она. Нет, Андрей, нет такого. Нет такого, что ты обратился к наркологу или к психиатру в государственном учреждении, и тебя поставили на учет, и всю тебе жизнь загубили. Нету такого. Откуда вы это взяли? У нас нет никакой ни карательной психиатрии, ни карательной наркологии. У нас очень либерализовано в этом плане это направление. И это тоже большая проблема. То есть, с одной стороны, где-то кто-то слышал, что страшно обратиться. Да, есть формалисты, я согласна. Есть какие-нибудь строгие тети и дяди, которые сидят уже, если что, мы там вам и так далее. И в итоге эти родители без помощи. Запугивать ребенка, мол, попробуешь пристегнуть, тоже неправильно. Почему неправильно? Нет, ну здесь важно, как это, здесь важно не перегнуть, но мы в данном случае с вами говорим об организациях, которые, по идее, должны помогать, а которые по факту не помогают, а занимаются какой-то полной ерундой и преступлением, более того. И что делать родителям, которые оказываются в этой ситуации? Протокол какой? То есть есть идея-то не замечать. У нас же есть такая... Давайте не будем говорить об этом. Давайте не будем... Вот сделаем вид, что этого нет. Нет, это есть, и это проблема. И с этой проблемой сталкиваются люди. И это тоже одна из форм, извините, жизни, когда человек вырастает в очень трудного подростка какого-то. И родитель тоже родитель впервые. Он тоже с этим сталкивается впервые. Есть абсолютно отбитые люди, которые говорят, ну и мне все равно что-то там, я на тебя всю жизнь положила, ты такой неблагодарный, иди свищи, что хочешь делать. Но абсолютное большинство, скорее всего, люди, которые понимают, у которых болит и которые пытаются помочь, а потом в итоге они не стали. Обращался к психотерапевту, так об этом даже отметки в личном кабинете нет, нечего бояться. Ну, психотерапевт не психиатр, обычно боятся к психиатрам обращаться. Лежала в психбольнице месяц, депрессия средней тяжести, больничный лист. Никакой информации работодателя даже в листе не написано, говорит Анастасия. Вот, вот, пожалуйста. Никакой. Откуда-то у нас с тех самых времен взялось, когда пошло это, что психиатрия – это только карательный орган, жизнь загубят и так далее и тому подобное. А вы не пугаете своих детей? тем, что если ты не будешь учиться дворником, и то в Роскомнадзоре, в Рособорнадзоре уже советуют, не пугайте своих детей дворниками, потому что, во-первых, все профессии важны, и вообще пугать не имеет смысла. То есть здесь грань какая-то, да? Но есть другая проблема, что люди, боясь испортить на будущее жизнь своим детям, упускают момент, когда им нужно сейчас помочь. И они упускают его, потому что они боятся, что если они куда-то обратятся, им, скорее всего, не помогут, а накажут еще больше. Вот в чем дело. Государство виноват. От того, что вы говорите, государство виновато, легче никому не становится. Проблем здесь становится только еще больше. Потому что чаще всего люди даже протокола оказания помощи не знают, понимаете? У нас очень много людей, которые до сих пор говорят, что от прививок аутизм появляется. У нас движение целое есть. Государству выгодно, что там, чтобы дети болели, говорят эти люди. Государство говорит, подождите, мы вам будут делать. Ну, вот эти антипрививочники, да чем они руководствуются? Они вот этим же руководствуются. Они же все из любви, понятно. Они же все дитятку свою обихаживают, облагораживают и так далее. Но они очень часто, когда... по незнанию или по тому, что у них какая-то передозировка информации происходит, они не туда свернули. В итоге больше проблем создают. А где официально лечат наркоманов? В государственных психушках, вы думаете, там пациентов не принуждают и сил к ним не применяют, а содержание там пациента едва ли не дешевле обходится, чем в частной, зато никто не наезжает, говорит Елена. Я только знаю, Елена, что учет довольно строгий за людьми. Вот. И более того, у нас по принуждению, у нас человека невозможно затащить в психиатрическую клинику, если только он под белорученьки, если только он кому-то уже вреда не причинил. А если человек добровольно идет туда, то точно со словами «помогите, пожалуйста», то точно совершенно его не будут лечить тем, что ему будут почки отбивать, понимаете, и хребтину ломать. Ну вот, вот точно.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Давайте теперь про гибкий график поговорим. Пятница, как-никак, день сокращенный. У кого как. Опять же, про гибкий график стал главным запросом работающих матерей в 2025 году. За 4 года наблюдения Superjob запросы заметно изменились. На первое место вышла гибкость занятости, а потребность в материальной помощи снизилась почти вдвое. Каждая восьмая участница считает критически важным возможность работать по гибкому графику. Я бы это, честно говоря, экстраполировала бы вообще на всех. Давайте так. Как вы находите баланс, и вот нужна ли вам вот эта гибкость рабочего графика для того, чтобы успевать еще что-то? Тут эксперименты в некоторых странах Европы, вы знаете, да, проводятся, люди переходят на четырехдневную неделю, ну, говорят, потому что производительность труда позволяет, потому что экономика позволяет, но оптимально считается, что вот там, 3 дня выходных – это прям круто. Это прям круто, потому что это позволяет и в себя прийти после рабочей недели, и каким-то делами позаниматься еще. То есть такой баланс все-таки. 7373, как это называется по-английски? Work-life balance, по-моему, модное выражение. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте, вам удалось этот баланс найти? Мне, честно говоря, вот в основном мужчины, кстати, звонят, мужская у нас аудитория, но женщины мне тоже нужны. Очень прошу, пожалуйста, позвоните. Очень хочется. Работающие люди нужны, работающие. При всем уважении к пенсионерам, при всем уважении к людям, которые проработали 50 лет, но я очень хочу услышать тех людей, которые сейчас реально работают, и как вам удается этот баланс находить. То есть вы, например, действительно готовы поступиться какими-то материальными благами в виде там, дополнительной заработной платы, дополнительных денег, но вы, например, перестали брать переработки просто потому, что уже сил не хватает, просто потому, что вы устаете или вы хотите больше дома находиться, какими-то еще вещами заниматься. То есть не работа единая, иными словами. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, на самом деле, очень бы хотелось 4-дневную рабочую неделю, но в нашей стране вряд ли. Я работаю в крупной компании, федеральной, очень много народу.
У вас по голосу Пожовская, слышно, что вы работаете в крупной федеральной компании. Вот как-то так я это уловила.
Вы мне льстите.
Так.
У нас жесткая 5-дневка, у нас жесткий контроль прихода-ухода с работы на работу. И... отвечая на вопрос, как я нахожу баланс, есть возможность, я, например, в летние периоды беру отпуск каждую пятницу. У меня четырехдневка, получается, где-то, ну, 3 месяца летних. Пока удается. Дальше будет понятно.
Это вы за свой счет или вы отпуск оформляете?
Нет, нет, это отпуск.
Отпуск оформляете.
Официальный отпуск, да. Я просто все свои дни трачу.
Вот а, то есть вы не 2 недели я берете, знаю, а вот так.
По закону
вот так.
Нужно
интересно.
Брать там 14 дней подряд.
Ага.
Ну вот пока удается. Не буду, конечно, говорить.
Пока удается. Интересно, да, спасибо. Но я говорю, по голосу слышно, что вы работаете в серьезной организации. У меня так отлажено, что, по сути, неделю могу не появляться, в то же время, если надо, могу и в выходные, и в ночь, но, к сожалению, пятидневка. Мне 62+. 62+, это сколько вам? 63? Работаю 7 дней в неделю, проблем нет, нужны деньги, что ли, купили землю, нужно строиться, говорит Андрей. Восстановиться проще с гибким графиком, и на семью время остается, говорит Сергей. А вы будете говорить про матерей, у которых нет выходных, потому что они матери... Послушайте, я... это само собой разумеющееся. Там нет отпуска. Никакого там отпуска нет. Но интересно, что именно, видите, как говорит Суперджоп, женщины рабочие, работающие, говорят, что лучше гибкий график, чем большая заработная плата. Но у нас и так проблемы есть с заработными платами, да, разница все-таки у мужчин и женщин до сих пор сохраняется. Это не только у нас, это вообще по миру. Просто где-то 30%, где-то это там 12%, по-разному. Вот, но многие люди готовы все-таки уже поступиться деньгами в пользу свободного времени. И не в смысле, чтобы дома работать, а в смысле, чтобы восстанавливаться. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да, я вот считаю, что как бы особо переработки. У меня, да, в принципе, шестидневка получается. Угу. Она как-то устраивается, что мы для себя решили. У нас семья, суббота — это вечер семьи, воскресенье — это вечер семьи, день семьи, точнее. Семьи собираем, семейный обед, семейный ужин. И, в принципе, этих 1.5 дня как бы и хватает, и пообщаться довольно-таки.
Но это вам хватает, а супруги вашей хватает?
Так, абсолютно так же.
Тоже нормально, да?
Да, ну и опять же, как бы, к разговору у нас трое детей, и всем, в принципе, это хватает, как бы. Уже просто это все стоит в графике. То, что и выходные примерно, как бы, даже когда у детей каникулы, просто да. Этот момент важный, когда каникулы, когда отпуска, соблюдать этот график для того, чтобы не разбивать. Это еще с момента пандемии мы как бы выработали. Будни должны быть будни, выходные должны отличаться.
Спасибо. Принято. Структура. Да, важна структура и дисциплина, согласна. 3 дня выходных нужны только тем, кто работает по 10-12 часов. При 8-часовом графике это ненужный график. Еще раз скажите это работающим матерям, что это ненужный график. Нет, понимаете, мы почему-то к пятидневке относимся как к некому эталону. Но если обратиться вглубь веков, то пятидневный рабочий график, пятидневка, 8-часовая пятидневка, это то, что было, стало результатом, по сути, очень сложных процессов трудового народа. Не побоюсь этого слова, потому что это появилось сравнительно недавно, только там в 20 веке. До этого вообще никаких норм и часов не было, ничего. Просто встал, пошел работать, между делом родил, потом опять пошел работать. Там, вот, повезло, если не умер в 40 лет, ну что-то такое. И долгое время это было эталоном. Но сейчас уже задумываются над тем, что в принципе, можно и, в общем, и не 5 дней работать, и не по 8 часов можно работать. Можно, конечно, работать по 25 часов 7 дней в неделю, это тоже вариант, но там жесткие ограничения чисто биологически включаются. У кого дети до 10 лет, 4-дневка, остальным не меняйте, говорит Нилса. Вот вы любите покомандовать, а вот правда. Для всех остальных только вот... Весь же скач для соседа Петровича, не для меня лично, говорите вы. Мне 53. После закрытия крупной организации, в которой я работал 22 года, ушла на самозанятость, работаю по проектам удаленно. Денег меньше, зато свободы больше. Успеваю заниматься дачей, домом, самообразованием, жизнью успеваю заниматься, говорит Юлия. На этой оптимистичной ноте я с вами прощаюсь до следующей недели. Всем продуктивных, прекрасных выходных. Занимайтесь тем, чем хотите.